Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba 20-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Mustaqillik bayrami arafasida viloyatdan kelayotgan avtobuslarni Toshkent qabul qilmaydi.
Bayram uchun yopiladi bir hafta. Obedgacha yura, obeddagi avtobusda yurmaydi umuman respublikaga.
Zardor tumanidagi kasb hunar kollejidan ishdan bo'shatilgan 20dan ortiq o'qituvchi kollej direktorining yakka hokimligidan shikoyat qilmoqda.
Monarxiyada umuman oyatda, monarxiyada faqat yakka hokimlik, hech kimni gapiga quloq solmaydi-da.
Qirg'iziston O'zbekistonni o'sh voqealari aybdorlarini yashirayotganlikda ayblamoqda va dasturimizning ikkinchi qismidan Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalarini telefon orqali muhokama qildi. Kreml matbuot xizmati xabariga ko'ra, so'zlashuv chog'ida Rossiya rahbarining iyun oyida Toshkentga tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarning amalga tatbiq etilishi masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ikki davlat rahbarlari muloqot davomida xalqaro masalalar yuzasidan ham fikr almashilgan. Misr hukumati Isroildan o'z elchisini chaqirtirib olayotganini e'lon qildi. Bunga Isroil chegarasi yaqinida Misr xavfsizlik xizmatining 5 xodimi o'ldirilgani sabab bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Misr xavfsizlik xodimlari payshanba kuni Isroil janubida 8 nafar yahudiyni otib o'ldirgan jangarilarni ta'qib qilayotgan Isroil kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Misr hukumati 20 avgust kuni e'lon qilgan bayonotida misrliklar halok bo'lgani yuzasidan Isroilda o'tkazilayotgan tekshiruv natijasi ma'lum qilingunicha Misr elchisi Isroildan Qohiraga chaqirtirib olinishi bildirilgan. Suriyadagi faollar Xoms shahrida prezident Bashar al-Asadga qarshi norozilik namoyishi uyushtirilgandan so'ng hukumat kuchlari shaharning aholi yashaydigan mavzesida o't ochganini bildirdi. Aholi vakillariga ko'ra, erta tongda shahar uzra harbiy vertolyotlar uchgan. Kuni kecha Suriya rahbari hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazilgan shaharlarda harbiylar va politsiya kuchlari olib borayotgan amaliyotlar to'xtatilganini aytgan edi. Prezident Asadni iste'foga chiqishga chaqirgan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi uning rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, mart oyidan beri Suriyada ro'y bergan zo'ravonliklarda qariyb 2000 kishi nobud bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Liviyani 40 yildan beri boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafiyni hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar poytaxt Tripolining ikki tomonida jang olib bormoqda. Xabarlarga ko'ra, poytaxtdan 50 km naridagi neft zavodlari joylashgan strategik Zaviya shahrida otishmalar ro'y bergan. Tripolidan sharqda joylashgan Zlitan shahrida ham to'qnashuvlar yuz bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, otishmalar paytida isyonchilardan 30 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Bugun isyonchilar Liviya sharqidagi neft eksport qiladigan Brega portini o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Hozircha bu iddao mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Afg'oniston janubidagi tog'li mintaqada avtobus halokatga uchragani oqibatida 35 yo'lovchi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'ldi. Qandahor viloyat ma'muriyati matbuot kotibi Zalmay Ayubi odamlar bilan to'la avtobus Dand tumanidan ketayotgan paytda yo'ldan og'ib 40 metrli pastlikka qulaganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, halokat natijasida yana 26 yo'lovchi jarohat olgan. Pokiston janubi g'arbida joylashgan Balochiston viloyatida Afg'onistondagi NATO kuchlariga yonilg'i olib ketayotgan 5 ta tanker yonib kul bo'ldi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, avtomatlar bilan qurollangan shaxslar juma kuni Kvetta shahridan 20 km narida Dasht mintaqasining katta yo'lida tankerlarni o'qqa tutgan oqibatda mashinalar yonib ketgan. Hujum mas'uliyatini hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Voqea tanker haydovchilari Chaman chegara postidan Afg'oniston hududiga o'tkazib yuborishi kerak bo'lgan politsiya xodimlarini kutib turgan paytda sodir bo'lgan. Turkiya uchuvchilari juma kuni Iroq hududidagi kurd partizanlariga tegishli 20 ta obyektni bombardimon qildi. Ayni paytda kurdlar yashiringan hududga 85 ta artilleriya snaryati otildi. Turkiya harbiylari e'lon qilgan bayonotda talafatlar haqida ma'lumot berilmagan. Kurd partizanlari Turkiya janubida 17 avgust kuni amalga oshirgan hujumda mamlakat xavfsizlik xizmatining 9 xodimi halok bo'lgan edi. Shundan so'ng Turkiya uchuvchilari kurdlarga tegishli joylarni yana havodan bombardimon qila boshladi. Iroq hududida yashiringan kurd partizanlarga turk harbiylari 1 yildan ortiq vaqtdan beri hujum uyushtirmagan edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron sudi AQSh fuqarolari bo'lgan Shane Bauer va Josh Fatalni 8 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Eron davlat televiziyasi ular mamlakatga noqonuniy kirgani uchun 3 yildan, josuslik uchun yana 5 yildan ozodlikdan mahrum qilinganini bildirdi. 27 yashar Shane Bauer, 27 yashar Josh Fatal va 31 yashar Sara Shurt 2009 yil iyul oyi oxirida Eron chegarachilari tomonidan qo'lga olingan edi. Iroqdagi toqqa chiqqan 3 alpinist Eron hududiga yanglish o'tib qolganlarini aytgan. O'tgan yil sentyabrda 500 ming AQSh dollari evaziga hibsdan ozod bo'lgan Sara Shurt AQShga jo'nab ketgan edi. Shimoliy Koreya rahbari Rossiyaga safarini boshladi. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, Shimoliy Koreya lideri Kim Chen Ir Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashadi. Undan oldin ikki davlat rahbarlari uchrashuv Ulan-Ude shahrida bo'lib o'tishi ma'lum qilingan edi. Bu Shimoliy Koreya rahbarining 2002 yildan beri Rossiyaga birinchi safaridir. Kim Chen Irning kun tartibida Uzoq Sharq va Sibirning qator mintaqalariga borishi rejalangan. Bundan avval Moskva Pxenyan va Seulga Rossiyadan Koreya yarim oroli janubigacha yetib boradigan gaz quvurini birgalikda qurishni taklif qilgani xabar qilingan edi. Pokiston rasmiylari Xaybar tumanidagi masjidda amalga oshirilgan xudkush hujumda o'lganlar soni 51 kishiga yetganini ma'lum qildi. Tuman ma'muriyati rasmiysi Xolid Mumtoz Kundi France Press axborot agentligiga hujum natijasida 121 kishi yaralangani, ularning yarmi kasalxonada ekanini aytdi. 19 avgust kuni Jamrud shahrida 500 dan ortiq odam juma namozini o'qish uchun masjidga yig'ilgan paytda xudkush shaxs o'zini portlatgan edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib borsangiz, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistondan Ozodlik radiosining internet saytiga kiruvchilarga eslatib qo'ymoqchiman. O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet sayti to'sib qo'yilgan. Shuning uchun ham proxy serverlar orqali kirishingizni maslahat beramiz. daraklar.info saytiga, proxy server saytiga kirsangiz, siz Ozodlik radiosining saytiga erkin kirish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'lasiz. Eslatib o'taman, daraklar.info. bundan oldin hech qanday 3 W yozilmaydi. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: mustaqillik arafasida viloyatdan kelayotgan avtobuslarni Toshkent qabul qilmaydi. Zardor tumanidagi kasb hunar kollejini ishdan bo'shatilgan 20 dan ortiq o'qituvchi direktorning yakka hokimligida shikoyat qilmoqda. Qirg'iziston O'zbekistonni o'sh voqealari aybdorlarini yashirayotganlikda ayblamoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy o'zi xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent mustaqillik arafasida viloyatdan kelayotgan avtobuslarni qabul qilmaydi. Har yil kuzatiladigan bu holat bayram oldidan o'zbekistonliklarning arzon transport vositasidan foydalanish imkoniyatini chegaralab qo'yadi. Kuni kecha poytaxtdan Samarqandga harakatlanuvchi avtobuslar to'xtatilgan edi. Muxbirimiz Basira avtobuslarning Toshkentga bayram oldi qatnovini o'rgandi.
Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurovga ko'ra, Samarqand-Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobuslar bir necha kundan buyon yo'lga chiqmayapti.
Ha, Samarqand-Toshkent davlat tomonidan qo'yilgan emas u, mana shu uchastkalarni hozir qo'ymayapti degan gaplar bor hozir. Endi bilmasam, xavfsizlik masalasi bo'lishi mumkin, yoki masalan 20 yillik munosabati bo'lishi mumkin. Shunaqa gaplar borki, masalan, shu masalan Buxorodan, Qoraqalpog'dan qatnaydigan avtobuslar bor, chastni o'shalarni hozir qo'ymayapti degan gaplar bor.
Dedi Samarqandlik Komiljon Ashurov. O'zbekiston yangiliklarini yorituvchi olam.uz saytiga ko'ra, 18 avgust kuni Toshkent avtovokzalidan Samarqandga qatnovchi barcha avtobuslar reysdan olingan. Bu harakatini avtovokzal xodimlari texnik sabablar bilan izohlab, Samarqanddan Toshkentga avtobuslarning qaytishiga iloj yo'qligini aytishgan. Ayni paytda Samarqand-Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobuslarning to'xtaganini o'zbekistonliklar forumlarda aynan O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi bilan bog'lamoqda. Yana birlari esa Samarqand yo'nalishida Ispaniyadan olib kelingan ikkita Talgo rusumidagi poyezdlar qo'yilayotgani bilan bog'lamoqda. Ammo bu taxminni Komiljon Ashurov inkor etadi.
Samarqand-Toshkent yo'nalishi poyezdi olib bu ommalashtirilmagan ancha shuning uchun baribir ham asosan o'sha chastni avtobuslar bilan tadbirkorlar Toshkentga borib mollarni olib kelib ishlaydilarda, asosan unchalik odam ham ko'p tashimaydi, asosan shu mol narsalar olib tashiydilarda
deya izohladi Komiljon aka. 20 avgust kuni Ozodlik Toshkent avtovokzali bilan bog'langanida o'zini tanishtirmagan avtovokzal xodimi Samarqandga davlat avtobuslari qatnayotganini bildirdi. Avtobus qatnayaptimi Samarqandga?
Ha, yuryapti.
Dedi Toshkent avtovokzali xodimi. Unga ko'ra Toshkentdan Samarqandga yo'l kira haqqi 11 ming so'm. Ma'lum bo'lishicha Toshkentga O'zbekistonning viloyatlaridan qatnayotgan avtobuslarda uzilishlar bo'lgan. Buxoro avtovokzalining navbatchi xodimiga ko'ra, mustaqillik oldidan Toshkentga avtobuslar qatnovi to'xtatiladi.
Yurmayotgan edi, kecha yo'lni ochdi, bir hafta yana yuradi, keyin yana bir hafta bekitib qo'yadi. Hozir borsangiz kelaverasiz, 27-chilargacha yo'llar yopilmaydi. Kelish bo'ladi, borish bo'lmaydida. Borib qolgan avtobuslar jo'naydi. Bayram uchun yopiladi bir hafta. Abidgacha yuradi, abidagi avtobuslar yurmaydi umuman respublikaga.
Dedi Buxoro avtovokzalining navbatchi xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, Buxoro avtobuslari har yil Mustaqillik bayrami oldidan Toshkentga qatnashib bir necha kunga to'xtatiladi. Avtobuslar O'zbekiston viloyatlaridan poytaxtga kelishning eng arzon usuli bo'lib qolmoqda. Ozodlik avvalroq mustaqillik tantanalari arafasida Toshkentga Farg'ona vodiysidan kelayotgan avtomobillar kirishi qiyinlashgani haqida ham xabar bergan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Mustaqillik tantanalari arafasida Toshkent viloyati va shahriga kiruvchi avtomobil yo'llar har tomondan to'sib qo'yiladi va yo'lovchilarni ham qattiq tekshiruvdan so'ng o'tkaziladi. Bu har yili bo'ladigan voqea. Nashaqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z fikrlarini bildirishmoqda. Jumladan bilmayman degan ism qoldirgan muallifning yozishicha, men shularga hayron qolaman. Bayram oldi, tekshiradi kuchaytirilgan holda. Bombasi bor odam kiraman desa, buni juda yaxshi biladi-ku. 5 oy oldin kirib yashab yuraveradi Toshkentda. Bular menimcha faqat bilimsiz xalqni sarosimada ushlab turishgan bo'lsa kerak, deb yozadi muallif. Yana bir boshqa muallif Apache deb nom qo'ygan, Shvetsiyadan ekan. Shu 1-sentyabr o'zbeklar uchun eng qiyin kunlardan biri bo'lsa kerak. Qachon olib o'tib ketadi? Qutulamiz degan fikr hammaning xayolida. Go'yo bayramga emas, urushga tayyorgarlik ko'rilayotgandek. Bu absurd, deb yozadi Apache. Va boshqa bir muallif, bir bola deb ism qo'ygan, Moskvadan yozadi. Karimov og'ir ahvolda yotibdi deyishyapti yoki o'lib qolganmi, shunday emasmikin degan bir mishmishlardan biri javob so'raydi tinglovchilardan hamda mushtariylardan. Agar sizdan bir shunday fikrlar bo'lsa, shu mavzuga munosabat bo'lsa, marhamat bizning Ozodlik radiomiz internet saytiga kiring yoki maktublar yozing.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori yozgi ta'til paytida 20 o'qituvchini ishdan bo'shatdi. Ishdan bo'shatilgan o'qituvchilardan 12 nafari ozodlik bilan bog'lanib, direktorning yakka hokimligi va uning g'ayriqonuniy faoliyatidan shikoyat qildilar. Navbatdagi inson huquqlari haqidagi lavhamiz ana shu haqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Zarbdor tumanidagi qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejining 12 nafar o'qituvchisi ozodlikka kollej direktori Xo'jam Bekamovning o'zim xon ko'lankam maydon qabilida ish tutayotgani haqida gapirdilar. Kollejning 47 yoshli tarix o'qituvchisi Shohida Hojiqulovaning aytishicha, yaqin kishisining vafoti sabab u qonuniy asosda ishga kela olmagan, biroq u g'ayriqonuniy tarzda ishdan bo'shatilgan.
Men hozir martdan bu yoqqa oylik olmaymanda, mart, aprel, may, iyun i otsga pullar. Bu o'qituvchi, bu domla direktor bo'lib kelgunigacha mana shu kollektivda bir endi obro'li o'qituvchilardan bittasi edim. Men hozir faqatgina nima qilayotganim, boyaga qadrimga yig'layman degan narsa meniki bo'lyapti hozir. Aslida mana bizni o'zi kim qancha o'qituvchilar bor, Toshkentboyev bor, Bahodir, Zafar bor, ana shu o'qituvchilar hammasi olimpiadalarga bola olib chiqqanlar, kim qancha yuqorilasa, qancha kimda bilim bo'lsa, o'shani shunchalik ezib bu odam pastga o'ryaptida. Bizga gapiradigan gapi qayerga borsang bor deydi. Endi dedi vazirlikda tanishim bor, sen qayerga borsang chetga bor deydi.
Deydi Shohida Hojiqulova. Tarix o'qituvchisiga ko'ra aslida buning zamirida direktorning moddiy manfaatlari yotadi.
Bizga vedomost tashlaydi oldimizga. Masalan, men o'zimga vedomost berdi. Ikkita 30 ming ikkita vedomost qo'ydi. Domla dedim, avval aytdim, qo'y olmayman dedim. Keyin unaqa-bunaqa degan ekan, ha, xo'p, endi ish bor joyda bo'ladi dedim. Mayli 30 mingga qo'l qo'yib bering, lekin 30 mingga qo'l qo'ymayman dedim. Ko'chatga dedim, metallon beradi. To'g'risi, shuncha bosh tortdim men. Keyin 2 iyunda tishlashni o'qituvchilarga 90 mingdan, texrabotniklarga 60 mingdan, farroshlarga 20 mingdan. Keyin o'sha narsadan ham bosh tortdik. Endi boyagini o'zini bilgan odam boshda kim bosh tortsa, qo'yingchi o'shanga kun bermayapti umuman.
Deydi Shohida Hojiqulova. Tarix o'qituvchisi aytgan direktorning moliyaviy hiylalari ko'p ekanligini 34 yoshli fizika o'qituvchisi Ikrom Abdurazoqov ham tasdiqlaydi.
1 million o'tgan obuna, har xil gazetalardan, lekin shu obuna kvitansiyasi yo'q, hech narsa kelmagan qo'limizga, deb tushmagan. 8 million o'rtada yo'qolib ketyapti bu yerda hozir. Keyin har oyda direktor jamg'armasi bor bu yerda. Naqd pullar kelyapti, uni hech kim bilmaydi. Har oyda naqd pul kelyapti. Lekin plastik ham tushyapti, naqd pul ham bor, lekin hech kim bilmaydi. O'zlar qo'l qo'ydirib olyapti. Kim kimga qo'l qo'ydirsa ham. Oyliklarda qaysi oylikda olishimizni bilmaymiz. Dedim, masalan, plastikka tushadigan bo'lsa, kimga qancha yozilgan, umuman tashqari biznes anoda ilib qo'ymaydi. Ro'yxatda. Hamma narsa yashincha yo'q ketyapti.
Deydi Ikrom Abdurazoqov. 7 yildan buyon kollejda matematika fanidan dars berayotgan Mohira Yuldoshovaga ko'ra, yangi direktor jamoada monarxiya joriy qilmoqchi.
Sizlarga vobshe dars bermayman dedi. Men hamma eskilarni 100% bo'shatib, yangi kollektiv qilaman men o'zimga dedi. Hammani bo'shataman dedi. Monarxiyada umuman olganda, monarxiyada faqat yakka hokimlik, hech kimni gapiga quloq solmaydi-da.
Darsga sababsiz kelmagansan deb tuhmat qilib yotibdi-da bizga. Endi sabab ayb ana qidirish kerak-ku, bizni boshqa jinoyatimiz yo'q. Masalan, 24 kun darsga kelmagansan deyapti deb yozyapti. Lekin men to'y bo'lganda zavishdan so'raganman, 2 hafta bulletinda bo'lganman, bulletin qog'ozim bor, shu o'shalardan qilib yotibdi-da.
Deydi matematika fani o'qituvchisi Mohira Yuldoshova. Iqtisod fani o'qituvchisi Amir Hamza Qorabekovning aytishicha, kollej direktori uchun mutaxassis kadrlarning ahamiyati yo'q, chunki u oliy ma'lumotli mutaxassislarni maktabdan chetlatib, o'zini yurog'iga yuradigan o'rta ma'lumotli odamlarni ishga olmoqda.
Qolaversa, bugun o'rta maxsuslar ishlamasa kerak, biz o'shan oliy ma'lumotli mutaxassislar ish kerak. Bu ayni oliy ma'lumotli mutaxassislar hozir nomutaxassisdan deb to'g'ri kelsa, nomutaxassisdan deb qo'yapti-da, qayerda umuman bu sohaga yaqin bo'lmagan o'rta maxsuslarda ish qolyapti. Qolaversa, men 2 yildan beri ishlayman misol uchun. Mendan oldin ishlagan oliy ma'lumotli o'qituvchilarni, malakali o'qituvchilarni misol uchun, bir tajriba ega o'qituvchilarni ham mensimasdan ishdan haydayapti misol uchun. Men ham aytdim, "Xo'p, men kooperativ institutni bitirgan bo'lsam, iqtisoddan dars bersam, qanaqa nomutaxassis bo'laman?" Yo'q deydi, boringiz boshqa sohada ishlashingiz kerak degan gap qilyapti.
deydi o'qituvchi Amir Hamza Qorabekov. Ozodlik bilan suhbatda kollej o'qituvchilari Robiya Bozorboyeva, Jamshid Ostanaqulov, Jurabek Yuldoshev, Mamatqul Abdiyev va boshqalar ham kollej direktori ularni g'ayriqonuniy tarzda ishdan bo'shatganligidan shikoyat qildilar. Ozodlik kollej direktori Xo'jam Bekamov bilan bog'landi. Direktor haqiqatan ham yil davomida 20 ortiq o'qituvchini ishdan bo'shatganligi haqidagi buyruqqa imzo chekkanini tan olar ekan, bu qonuniy tarzda amalga oshirilganini ta'kidladi.
Ularning hammaligi e'tirozlari bu noto'g'ri. Mana Mehnat kodeksidagi qonunlarimizga asosan biz intizomiy choralarni berganmiz, ogohlantirish xatlarini berganmiz. Ularning ish faoliyatini to'liq tahlil qilganmiz. Bu yerda biz hammasini haligi ko'r-ko'rona bo'shatavermaymiz. Bular oylab kelmaganlari bor, bir necha haftalab kelmaganlari bor, bir necha kunlab kelmaganlari bor, darslarni o'tmagan kunlari bor. Biz insonning qadri bilan shug'ullanamiz. Biz yoshlarni tarbiya qilishimiz kerak. Tarbiya qilish uchun oldin o'zimiz tarbiyalangan bo'lishimiz kerak. Oldin o'zimiz ma'lumotimiz yetarli bo'lishi kerak. Bular endi bir kichkinagina bu guruhbozlar, bular o'zi bir yil davomida shunday qilib yurgan. Oldingi davrlarda ham bular qoniqarsiz ishlagan. Men endi har bir qadamimni, qilayotgan ishlarimni o'ylab qilaman men. Men shundayga birovdan nohaqdan bo'shatib yura olmayman,
deydi direktor. Xo'jam Bekamovga ko'ra, u hech kimdan kollej xarajatlari uchun pul talab qilmagan va o'qituvchilar maoshlaridan pul ushlab qolmagan ham. Direktor agar uning qaroridan norozilar bo'lsa, marhamat qilib sudga murojaat qilishlari mumkinligini ham qistirib o'tdi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosiga agar fikrlaringiz bo'lsa yoki biror bir eshitirishga munosabatingiz bo'lsa hamda o'zingizning nuqtai nazaringiz bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Darvoqa bugungi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar ham ko'pchilik bo'ldi. Biz ularni dasturimizning keyingi soatlarida efirga beramiz va Ozodlik radiosi muxlislari uchun va eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik radiosining internet saytiga kirish o'zbekistonlik mushtariylar uchun daraklar.info proxy server orqali kirish qulay bo'lgan va shu proxy server orqali to'siqsiz Ozodlik radiosining internet saytiga kirish mumkin. Eshitirishimiz esa mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iz rasmiylari O'zbekiston 2010-yilgi o'sh voqealariga aloqadorlikda gumonlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Bishkekka qaytarishga yordam bermayapti degan fikrni bildirmoqda. So'nggi paytlarda Qirg'iziston kuch tizimi rasmiylari shunday bayonotlar bermoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sh voqealarda ayblanayotgan va ayni paytda O'zbekiston hududida yashirinib yurganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir. Mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilda sodir bo'lgan o'sh qirg'ini tashkilotchilariga nisbatan 40 dan oshiq jinoyat ishi qo'zg'atilib, qirg'in tashkilotchisi sifatida gumonlangan shaxslarga qidiruv e'lon qilingan. Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlari rasmiylariga ko'ra, hozirda bu odamlarni qo'lga olish bo'yicha Rossiya va Qozog'iston bilan samarali ishlar olib borilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, o'sh voqeasi tashkilotchilari sifatida gumonlanayotganlarning ko'pchiligi o'zbeklardir va ular hozirda O'zbekiston hududida yashirinib yuribdi. Biroq O'zbekiston o'sh voqealari bo'yicha qidiruvga berilganlarni qo'lga olishda yordam berish to'g'risidagi Qirg'iziston huquq-tartibot organlari iltimoslariga javob bermayapti.
Onlar O'zbekiston bizga qilmishsa bordi, qilmishi dayizlanib bizga jabrlanganlar. Biz hatto poruchenlar jinoyatchilar javob berilibdi.
Ular o'zbeklar va O'zbekistonda yurishibdi. Ular jinoyat qilgan va jinoyatlari isbotlanib qidiruvga berilgan. Bizda ularning O'zbekistonda yashirinib yurgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Ularni qo'lga olishda yordam berishni so'rab biz O'zbekistonga maktub va iltimosnomalarni yuboryapmiz. Biroq javob bo'lmayapti, dedi o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Marat O'rozbayev. Qirg'iziston huquq-tartibot organ rasmiylari O'zbekiston o'sh voqealari tashkilotchisi sifatida iddao qilinayotganlarni qo'lga olishga yordamlashmasdan xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini ham aytishadi. Jumladan Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jinoyat tergov bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Abdurayim Jumashayevga ko'ra, O'zbekiston MDH davlatlari o'rtasida jinoyatchilarni qaytarib berish bo'yicha Minsk konvensiyasi talablarini bajarmayapti.
Boshqa mamlakatning ishini sesning kiyib chalbati kelsin. Misol uchun Inomjon Abdurasulovdan Rossiyada yashayotgan tug'ilganda ma'lumotlar bo'lganda bo'lgan.
O'zbekiston ruxsat bermaganidan keyin boshqa mamlakat hududiga kirib jinoyatchilarni olib chiqa olmaysan ekan. Masalan, Inomjon Abdurasulovning qayerda yashayotgani to'g'risida ma'lumotlar bo'lgan. Masalan, Qozog'iston bilan biz yaxshi ishlayapmiz. Ularning jinoyatchilarini biz ushlab beryapmiz. Bizning jinoyatchilarni ular ushlab beryapti. Ochig'i O'zbekiston bilan ishlash juda qiyin bo'lyapti, dedi Abdurayim Jumashayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirgacha Rossiyadan o'sh voqealarda gumonlanayotgan 9 odam, O'zbekistondan 1 odam qo'lga olinib, Qirg'izistonga qaytarilgan. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanovaning ma'lum qilishicha, tergov organlari tomonidan o'sh voqealari bo'yicha 5630 jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bular o'sh voqealarini uyushtirganlik bo'yicha 39 jinoiy ish, odam o'ldirganlik bo'yicha 476, uy-joy va xususiy mulkka ziyon keltirish holati bo'yicha 2443 ta jinoyat ishlaridir. Mazkur jinoyatlardan bugungacha tartibsizliklarda ishtirok etganlik ayblovi bilan 131 odam, odam o'ldirganlik bo'yicha 92 odam, uy-joy va xususiy mulkka ziyon keltirish fakti bo'yicha 17 odam jinoiy javobgarlikka tortilgan va bu o'sh voqealari yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarining 6%dan oshig'irog'ini tashkil etadi. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyan va avvalroq jinoyat ishlarining bunchalik oz fosh qilinish sabablarini quyidagicha izohlagandi.
Bayan o'sha voqealardan keyin jazoga tortiluvchi odamlarning ko'pi qochib ketganda,
o'sh voqealardan keyin aybdorlarning ko'pchiligi qochib ketgan. O'sha paytda pasportlarning yengillashtirilgan tartibda berilishi buning sabablaridan biridir. Bundan tashqari, o'sha paytlarda huquq-tartibot organi xodimlari uchun xavf bo'lgan. Ular shuning uchun tezkor ishlarni olib borisha olmagan, dedi Qirg'iziston bosh prokurori. Aida Salyanovaga ko'ra, O'zbekistonda yashirinib yurgan o'sh voqealari aybdorlarini Qirg'izistonga qaytarish maqsadida Qirg'iziston bosh prokuraturasi ikki mamlakat prokurorlaridan iborat bo'lgan ishchi guruh tuzishga harakat qilyapti. 17 avgust kuni o'shga ish safari bilan borgan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayev esa yaqinda MDH davlatlari rahbarlarining sammiti bo'lib o'tishini, o'sha sammitda u O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ushbu masalada maslahatlashmoqchiligini ma'lum qilgan. Qo'shimcha qilib o'tamiz, o'sh voqealarini o'rgangan xalqaro tashkilotlar hisobotida o'sh qirg'inida halok bo'lganlarning 74% o'zbeklar, 25% esa qirg'izlar bo'lgani qayd etiladi. Qirg'inda jabrlanganlarning katta qismi o'zbeklar bo'lganiga qaramasdan, o'sh voqealari yuzasidan hibsga olingan 271 nafar shaxsdan 230 nafari etnik o'zbek, 28 nafari esa qirg'iz millatiga mansub kishi ekani aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iz rasmiylari O'zbekiston 2010-yilgi o'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Bishkekka qaytarishga yordam bermayapti deb bayonot bermoqda. Qirg'izistonlik rasmiylar shu haqdagi maqola Ozodlik radiosiga qo'yilgandan so'ng va qirg'izistonlik o'zbeklardan va boshqa o'zbeklardan bir qancha o'z fikrlar, munosabatlar kelmoqda. Jumladan Abbos yozadi, o'shdan nega o'zlarinikini istashmayapti? Nega shuncha ishlarni qilib o'zlarinikini istashmayapti axir? O'shda ko'p joylarda o'z otiyu qayerda yashashini yozib ketishgan o'sha paytda. Masalan, o'sh tumanida Sarichela kafesining devorlarini o'qib chiqishsa bo'lmasmikan? Hammasi yaqol ko'rinyapti. O'z huquqini himoya qilganlarni nega istaydi? Axir qonunda ham samazashida hech qachon ayblanmagan-ku, deb yozadi Abbos o'shda. Va boshqa fikrlar ham bildirilgan va bu fikrlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalaridan telefon orqali muhokama qildi. Misr hukumati Isroildan o'z elchisini chaqirtirib olayotganini e'lon qildi. Liviyani 40 yildan beri boshqarib kelayotgan Muammar Kaddafini hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar Tripolining ikki tomonida jang olib bormoqda. Afg'oniston janubidagi tog'li mintaqada avtobus halokatga uchragani oqibatida 35 yo'lovchi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'ldi. Eron sudi AQSh fuqarolari bo'lgan Shayn Bauer va Josh Fattalni 8 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Hurmatli tinglovchilar, endi rus tilida tutash yo'llar eshittirishini tinglang. Uni Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi sifatida qabul qiling.
Перекрёсток. Совместная программа Центральной азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Приветствую вас.
На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток», который посвящен 20-летию августовского путча.
И в сегодняшней программе вы услышите о том, как Туркменистан воспринял известие о путче 1991 года. Какова была реакция туркменской интеллигенции в те августовские дни?
Гельдмамет Игдыров и я, где мы вдвоем заявили, что мы объявляем голодовку в знак протеста.
В честь 20-летия ГКЧП президент Узбекистана Ислам Каримов издал книгу, в которой представил свои воспоминания о тех днях.
Президент Ислам Каримов ГКЧП эълон кылынганыны Аграда эшиткәч, расми ташрифинин муддатидан аввал якунлады.
Соответствуют ли воспоминания Ислама Каримова действительности? Что об этом говорят свидетели тех дней? Об этом будет репортаж нашего узбекского коллеги.
Вы услышите интервью с бывшим в то время президентом Украины Леонидом Кравчуком, который принимал непосредственно участие в событиях тех исторических дней.
И духовно, и физически. Просто превращали людей в рабов.
Об этих и других событиях неудавшегося августовского переворота наша сегодняшняя программа «Перекресток». Передачу ведем мы Султанхан Акулы
и Алтын Магалина.
Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
До сих пор события 19 августа 1991 года на всем постсоветском пространстве воспринимается по-разному, что свидетельствует о противоречивости как тогдашних, так и сегодняшних политических систем в регионе.
Султанхан, не знаю, как в Казахстане, но в Туркменистане, по крайней мере, среди интеллигенции чувствовалось очень сильное напряжение. Помню, по телевидению, объявив об отстранении Горбачева от власти, транслировали балет «Лебединое озеро», и на душе было как-то очень неспокойно.
Да, Алтын, но, несмотря ни на что, всем было очевидно, что августовский путч и события, за ним последовавшие, послужили переломным моментом в истории каждой из республик.
Сейчас, по прошествии 20 лет, многие прогрессивно мыслящие люди оценивают августовские события как победу демократии над коммунистическим диктаторством.
В то же время все больше и больше россиян считают трагическими события августа 91 года и укрепляются в уверенности, что с того момента страна пошла в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.
По его данным, 49% россиян считают, что с подавлением выступления ГКЧП Россия взяла неверный курс развития. Лишь 27% убеждены в обратном, а 24% не смогли высказать свое мнение по данному вопросу.
А в таких странах, как Туркменистан, до сих пор властвует похожий на коммунистический режим, всего лишь немного видоизмененный авторитарный режим, который в последние годы не только не ослабевает, но и становится еще жестче по отношению к гражданам.
Если в августе 91 года представители интеллигенции и прогрессивно мыслящие граждане Туркменистана могли провести акцию протеста, то сейчас, что бы ни происходило, жителям Туркменистана не позволяют выражать свое мнение.
Корреспондент туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гозель Худайбердеева расскажет нам о том, как туркменская интеллигенция отреагировала на события августа 91 года.
Два десятилетия прошло со времен августовского переворота 1991 года, но все еще свежи воспоминания у очевидцев тех событий. Многие в Туркменистане заявляют, что в первые дни путча практически никто в стране ясной картины происходящего не имел. Туркменский писатель Худайберды Халыев вспоминает об обстоятельствах, при которых он встретил известие о перевороте и создании ГКЧП.
В 91 году я вышел из ряда коммунистической партии. Помню, что 19 августа меня вызвали районный комитет Компартии. Тогда его первым секретарем была Миреткуль Алиева. До этого она была министром образования Туркменистана. Увидев меня, она немного промедлила и сказала то, что я никак не ожидал от нее услышать. «Твой партийный билет», — сказала она, — «у меня». Я его не стала передавать отдел кадров. Кто знает, вдруг все переменится. Тогда придешь и получишь его обратно. Только придя домой, я услышал известие о ГКЧП и вспомнил о заботе секретаря районной компартии. Возможно, они хотели предотвратить возможные аресты. Первый день ГКЧП, вплоть до вечерней пресс-конференции, прошел в беспорядочных увольнениях и переживаниях.
Многие в Туркменистане полагают, что политическое противостояние организаторам путча в Москве предотвратило возврат к советскому прошлому, возможно, даже более тоталитарному, чем прежде. Халмурат Суюнов встретил августовские события должности мэра города Кызыларват Балканской области, а также председателем горисполкома и горсовета одновременно.
Эту весть, что случилось там в Москве, конечно, воспринял очень тяжело. Там же в документах ГКЧП было напрямую сказано, что деятельность республиканских и краевых там областных советов народных депутатов или парламентов приостанавливается, то есть вводится прямое правление из Москвы. Это ничем хорошим не могло и закончиться. Потом уже выяснилось в эти дни, а оказывается, Ниязов со своим помощником по партии, вот они составляли черный список, неблагонадежных, в том числе и я, что их человек было 40-50, они хотели вот по спискам вот расстрелянные люди, которые надо в первую очередь уничтожать, если бы ГКЧП работало.
Халмурат Суюнов вспоминает, что целую неделю страна оставалась фактически без руководства. В течение недели руководитель страны молчал и не появлялся на публике. Писатель и публицист из Туркменистана Аман Мурат Бугаев отмечает, что в те дни руководство страны воздержалось и от публичного обращения к нации в связи с годовщиной декларации независимости Туркменистана. Декларация была принята 21-го, а провозглашена 22 августа 1990 года.
Они даже побоялись выходить на экран, поздравить народ, поздравить туркменистанцев первой годовщины декларации о независимости Туркменистана.
Безмолвие властей вызвало волну недовольства в обществе. 26 августа у памятника Махтумкули в Ашхабаде собрались представители интеллигенции, гражданских движений и депутатов. Депутаты Верховного Совета Туркменистана. Один из них, Халмурат Суюнов, вспоминает.
Гельдмамет Игдыров и я, где мы вдвоем заявили, что мы объявляем голодовку в знак протеста, что в дни ГКЧП Ниязов как глава государства и Сахетне Тесуш во главе со своим туркменским парламентом, они должны уйти в отставку за то, что они смалодушничали. И целую неделю Туркменистан был неуправляем никем, потому что они спрятались, не знаем где. Народ не видел своих руководителей.
После той акции, в частности, председатель гражданского движения Акзабирлик Нурверди Нурмамедов был арестован, затем выпущен на свободу. Но молчание руководителя страны в дни путча не означало ослабление им контроля над политическими процессами в стране, убежден публицист Аман Мурат Бугаев. По его словам, власти заранее знали и об акции протеста представителей интеллигенции. Бугаев вспоминает, что с первого дня августовского путча Сапармурат Ниязов пристально интересовался настроениями общества и степенью ее готовности к политическим переменам.
Я тогда работал секретарем Союза писателей Туркменистана. 19 августа вечером ко мне домой подошли двое работников Комитета национальной безопасности. Они мне сказали, что завтра я должен быть у Ниязова, он меня ждет. Они нерасчитанно действовали, они в кабинете сидели, очень хорошую связь держали с этими силовыми структурами и время от времени вот представителям интеллигенции они вели разговоры, вот просто разведка делали.
И в 20-летнюю годовщину тема августовского путча 91-го года по-прежнему игнорируется средствами массовой информации независимого Туркменистана.
Это был репортаж корреспондента Туркменской службы радио «Свободная Европа» Радио «Свобода» Гузель Худайбердеевой.
Знаешь, Шелтон, в отличие от Туркменистана, средства массовой информации соседнего Узбекистана отметили 20-летие августовского путча.
Да, Султанхан, президент Ислам Каримов издал книгу, в которой представил свои воспоминания о тех днях. По телевидению уже показали документальный фильм по мотивам этой книги. Но воспоминания узбекского лидера несколько отличаются от реальных событий. О том, как же события развивались на самом деле, расскажет наш коллега с узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Фарух Юсуфи.
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Это заявление Михаила Горбачева, сделанное 25 декабря 1991 года, его последнее в качестве президента СССР. С этой минуты СССР прекратил свое существование. После путча 18-21 августа 1991 года советские республики уже успели объявить о независимости, уже избирались президенты и парламенты независимых республик. Узбекистан тоже готовился к первым прямым выборам президента. 29 декабря 1991 года в результате спорных выборов к власти в стране пришел Ислам Каримов, который по сей день правит Узбекистаном. В этом году Узбекистан будет отмечать 20-летие со дня обретения независимости. К этой дате президент Каримов приурочил издание своей новой книги «Узбекистан на пороге обретения независимости». А на прошлой неделе официальное телевидение представило документальный в кавычках фильм по мотивам книги президента и с названием «Накануне независимости» или «Последняя агония Советов». В книге и в фильме, видимо, с очень звучными и беспроигрышными названиями с точки зрения авторов, помимо неоценимой и решающей роли Каримова в обретении независимости, описываются события 18-21 августа 1991 года.
Президент Ислом Каримов ГКЧП эълон қилинганини Аграда эшиткач, расмий ташрифини муддатидан аввал якунлади.
Президент Ислам Каримов, услышав в Агре о ГКЧП, досрочно прекращает свой официальный визит в Индию и дает указание о немедленном возвращении в Ташкент. К сожалению, в Узбекистане тоже нашлись руководители, которые поддержали незаконные решения ГКЧП, воспользовавшись тем, что руководитель страны находится в отъезде. История хорошо это помнит.
По воспоминаниям самого президента, по прилету в Ташкент он немедленно отменил все решения пучистов и наказал их пособников. Мухаммад Салих, лидер оппозиционной партии ЕРК, в 1991 году депутат Верховного Совета Узбекской ССР, тоже хорошо помнит эти дни. К сожалению, говорит он, президент Каримов, по всей видимости, кое-что все-таки позабыл.
Это чистая ложь. Каримов с борта своего самолета по пути из Индии послал Геннадию Янаеву, главарю ГКЧП, поздравительную телеграмму. Об этом тогда узнал весь мир. Очень интересно, что он без всякого смущения фальсифицирует сравнительно недавние события. Это уму непостижимо. Узбекский народ должен знать, что этот человек, находящийся у власти страны вот уже на протяжении 21 года, является человеком номер один, который выступал против независимости узбекского народа. Он до последнего боролся против независимости, но был вынужден признать независимость Узбекистана после распада СССР. Это просто лицемерный человек.
Действительно, и президенты, и авторы «Последней агонии Советов» не упоминают о том, что Ислам Каримов буквально за несколько месяцев до августовского путча агитировал узбекистанцев проголосовать за сохранение СССР во время мартовского референдума. «Если мы останемся в составе СССР, в наших реках будет течь молоко. Если же мы будем независимыми, наши реки наполнятся кровью», — говорил он. Бывший депутат парламента Узбекской ССР Джахангир Маматов помнит о том, как стоял вопрос о привлечении Каримова к ответственности за поддержку путча.
Этот вопрос обсуждался на заседании Съезда народных депутатов СССР. Было уже принято решение народных депутатов о привлечении к ответственности Каримова за поддержку решения ГКЧП. И дело уже расследовалось. Ходили серьезные разговоры о том, что сегодня-завтра Каримова арестуют. И в это время Каримов с трибуны Верховного Совета объявил о независимости. Но никто из депутатов даже не захлопал.
Таким образом, говорит Джахангир Маматов, объявление независимости Узбекистана Каримовым было продиктовано необходимостью спасти самого себя от ответственности. Ни Каримов в своей книге, ни авторы документального фильма, показанного по ТВ в канун 20-летия августовского переворота, не упоминают о том, что первая декларация независимости была принята Верховным Советом Узбекской ССР 20 июня 1990 года, и о том, что Ислам Каримов, не признавший декларации, называл ее клочком бумаги.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Продолжаем программу.
18 августа попытка так называемого ГКЧП отстранить Михаила Горбачева от власти стала началом конца Советской империи. После событий, закончившихся 21 августа провалом путча, советские республики один за другим начали объявлять независимость от страны, которая практически уже перестала существовать. Султанхан, как известно, Казахстан был в числе последних, объявивших свою независимость. Что же послужило причиной такой нерасторопности?
Алтын, во-первых, я уточню, что Казахстан был не одним из них, а именно последним, кто объявил свою независимость. И это было связано с тем, как об этом в интервью радио «Азаттык» рассказали бывшие президенты Белоруссии и Украины Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук. Во время встречи с Назарбаевым первый и последний президент СССР Михаил Горбачев Назарбаеву предложил возглавить или Верховный Совет СССР, или же правительство СССР. И именно в связи с этим, как считает тот же Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, что Назарбаев тянул с объявлением национальной независимости Казахстана.
Известно, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, говоря о причинах, подтолкнувших к объявлению независимости Украины, указал о переживаниях за будущее своего народа.
Да, Алтын, я проводил это интервью с господином Кравчуком, и он рассказал о том, как именно проходил развал Советского Союза после августовского путча 91 года в Москве. Леонид Кравчук описал, каким было поведение руководителей некоторых республик Центральной Азии, которые, на его взгляд, не руководствовались интересами собственных народов.
Давайте послушаем фрагмент вашего интервью с Леонидом Кравчуком.
Господин Кравчук, почему вы пошли на роспуск СССР? Ведь советский народ на референдуме в марте 91 года выступил за сохранение СССР.
Ну, тогда этот референдум проходил, как вы знаете, под большим централизованным воздействием самого центра, партии, Горбачева и всех. Это у нас, я же участвовал в этом. Во-вторых, знаете, страна, которая, скажем, я беру Украину, вот в Украине, во время Голодомора погибло, уже мы имеем в списке сегодня 4 миллиона человек, конкретных фамилий, детей, матерей, и так дальше, и так далее. 4 миллиона. Мы имеем официальные списки, сколько погибло украинцев во время репрессий. Цвет нации был фактически уничтожен. Мы имеем цифру в 6,5 миллионов, которые погибли во время Великой мировой войны. И так дальше. Я набрал вот все этих список людей, и у меня получилось больше 10 миллионов людей, погибших невинной страшной смертью. Я себе задавал вопрос. Если страна, которая сознательно, целенаправленно уничтожает своих людей, если страна, которая не хочет считаться с национальными особенностями страны, не хочет слышать об украинском языке, в украинской церкви и так дальше, то есть и духовно, и физически, просто превращали людей в рабов. Поэтому для меня возник вопрос, или украинская нация, украинский народ будет иметь будущее, или он растворится в этом конгломерате народов Советского Союза, где на первом месте стоят тоталитарные интересы отдельных групп людей, в том числе и тех, которые по власти, в том числе и военных, в том числе и партии коммунистической, и других факторов.
Тогда господин Кравчук, позвольте перебить вас, но в Казахстане в годы коллективизации массовых репрессий погибло больше половины этнических казахов, больше половины населения. Но, тем не менее, Назарбаев был за СССР. Как бы вы это объяснили?
Я объяснить не могу. То есть в этом случае я не согласен с президентом Назарбаевым. Потому что каждый руководитель, каждый лидер, который стоит во главе нации, он не может забывать невинных жертв. Если мы не помним прошлое и не ценим своих погибших родителей, матерей, дедов, значит, мы не ценим будущего. У нас мы не ценим прошлое. А кто не ценит прошлого, того нет будущего. Я во имя сохранения украинской нации, украинского национального кореня пошел на это, потому что я знал, решается вопрос, или будет украинская нация, или ее не будет. Во имя этого я тоже занимал высокий пост и жил как человек лично достаточно прилично, но свои интересы будущего украинского народа я поставил выше страны, которая привела к этому, что мой народ во многом был уничтожен. Вот моя позиция была четкая, ясна, я открыто сказал, что я ставлю коренные интересы национальные народа выше.
Дорогие слушатели, полный вариант интервью с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком вы можете послушать и почитать на сайте радио «Азаттык» на русском языке.
А как же сложилась судьба сторонников и противников ГКЧП, например, в такой стране, как Таджикистан?
В Таджикистане, как и во многих других республиках Центральной Азии, большинство из тех, кто в те дни поднимали бокалы за здравие ГКПЧистов, остались у власти и позже занимали высокие посты уже в независимой стране.
Противников бунта ожидала иная, можно сказать, трагическая участь. Некоторые были арестованы или убиты в годы гражданской войны. Несколько известных в те годы политиков вынуждены были покинуть Таджикистан.
Судьба противника и сторонников путчистов в репортаже корреспондента радио Озоди в Душанбе Назарали Пирназарова.
С началом неудавшегося августа путча 1991 года в Москве, спровоцировавший парад суверенитетов республик, входивший в состав СССР, власти тогда еще советского Таджикистана заняли выжидательную позицию. В это же время за окнами дворца правительства Душанбе, на площади которой была названа Шойидон в честь погибших 25 человек при февральских событиях 1990 года, собирались толпы народа, которые выступали против Государственного комитета по чрезвычайному положению ГКЧП. Будучи еще президентом, Кахур Махкамов хранил молчание и все еще не определился, поддержать ГКЧП или выступить против него. Мамлакат Джайчиева из Демократической партии Таджикистана в те дни была на стороне демократических сил, требовавших от властей осудить путч.
روزی 21 یک چند نفر که اونجا خدا رحمتی امام نظر خوب نظر هم بود دوست محمدی دوست و نفرون دیگر بود
21 آگوست یا еще несколько человек в том числе покойный имам Назар Холназар, دوست Мухаммад Дуст и другие пришли к дворцу правительства, имели отдельный разговор с президентом Кахуром Махкамовым. Мы требовали, чтобы он с нами встретился и выразил свою позицию. Он нас принял, однако так и не выразил своего мнения. Разговаривал таким образом, что невозможно было разобрать его слова. Поддерживает ли он ГКЧП или нет?
Будучи преподавателем, Джайчиева с началом гражданской войны выехала в Москву, где полгода проработала в правозащитной организации и еще год в посольстве Ирана в российской столице в должности переводчика, повара и горничной. Затем вернулась в Душанбе, где ее сразу пригласили в 6-й отдел Министерства внутренних дел для допроса. До 2005 года она преподавала в школах, в настоящее время учит историю студентов технологического университета. Саид Ибрахим Назар тогда занимал должность заместителя председателя партии Исламского возрождения, и 19 августа 1991 года у него был авиабилет на рейс Душанбе-Москва. Он вспоминает, что друзья уговаривали его повременить с поездкой в связи с неспокойной обстановкой.
Нас не только волновал вопрос о закрытии или не закрытии партии Исламского возрождения. Мы вообще были против ГКЧП. Мы тогда осознавали, что они вновь хотели возврата 1937 года, времен сталинских репрессий. Мы придерживались этого мнения, и оно не было ошибочным.
После объявления независимости он стал более активным в партии и в годы гражданской войны вместе с другими членами партии Исламского возрождения бежал в Афганистан. В 1997 году он вернулся в Таджикистан и в настоящее время является заместителем председателя партии Исламского возрождения. Судьба Сайфулло Сафарова, который тогда работал в Академии наук Таджикистана и выступавшего против ГКЧП, также повернулась в другую сторону. Он не воспринимал идею возврата старой системы и прежнего руководства.
Возврат имеет свои негативные последствия. Сам президент страны даже однажды сказал, что возврат времен падишаха является плохим явлением. Однако наихудшим является возвращение прежнего руководства. Когда наступают новые времена, не стоит возвращаться к старому, так как, продвигаясь вперед, реформы охватывали новые слои общества.
Сафаров до 1995 года проработал в Академии наук, затем еще 3 года в должности старшего советника президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а с 1998 года до 2001 был активен в должности заместителя председателя Народно-демократической партии Таджикистана. Сейчас он заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте республики. Многие признаки в поведении руководства Таджикистана при разворачивающихся событиях 20-летней давности указывают на то, что власти поддерживали попытки ГКЧП реанимировать союз. Однако движение тогда еще молодых людей не дало им это сделать, среди которых немало известных имен, которые в настоящее время подзабыты, и судьба их прибила к разным берегам нелегком жизненном пути.
Вы слушали репортаж корреспондента радио «Азадия» в Душанбе Назарали Пирназарова.
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем программу «Перекресток», посвященную событиям августовского путча 20-летней давности.
Султахан – единственная страна в Центральной Азии, руководители которой сказали свое ясное «нет» против путча – Кыргызстан.
Об этом «Перекрестку» рассказал первый президент Кыргызской республики Аскар Акаев, вспоминая августовские события 20-летней давности.
20 лет назад в Кыргызстане победила демократия, а сейчас оправдала ли страна лестное определение «островок демократии» в Центральной Азии? Послушаем репортаж корреспондента киргизской службы Аиды Касымали.
Интервью у Аскара Акаева мы взяли в Москве, где он сейчас работает профессором в Московском государственном университете. Вспоминая 19 августа 20-летней давности, Акаев говорит:
путчка гарши, ушел антиконституционный.
Первым против путча, против антиконституционного переворота вышел Борис Ельцин. Вторым я, как президент Кыргызской республики.
Аскар Акаев не скрывает, что без поддержки широкой общественности в Кыргызстане он и его окружение не смогли бы пойти на этот рискованный шаг.
В тот день было мое выступление по телевидению, и приходили телеграммы, звонки по всей стране. Народ поддержал нас.
Продолжает Акаев. Тогдашний министр внутренних дел Феликс Кулов вспоминает этот день так.
Услышал по радио. И когда услышал и по радио, нас собрал потом, я доложил президенту, президент сказал, что нас соберет. Мы собрались у него в кабинете, тогда был Медет Шеремкулов, спикер парламента. Президент стал спрашивать, что нам делать в этой ситуации. Тогда, я помню, Асанкулов сказал так, что Аскар Акаевич, переживать не надо, все хорошо, рабочие коллективы поддерживают ГКЧП, органы КГБ поддерживают, армия поддерживает ГКЧП, поэтому давайте мы подождем. Потом я руку поднял, сказал, у нас другая позиция, МВД не поддерживает ГКЧП, значит, независимые государства должны свою линию тоже проводить, хотя мы в составе СССР находимся, но мы имеем свой государственный суверенитет. После этого Аскар Акаев сказал, что занимайся своими местами, мы будем сами политику определять, и он тогда принял решение убрать с должности председателя КГБ Асанкулова.
Потом уже 26 августа, когда все закончилось и президент вернулся в Москву, Акаеву дали второе слово в парламенте. Акаев и Кулов потом пошли по разным дорогам. Кулов во время президентства Акаева сидел в тюрьме. После 2005 года баллотировался в выборах президента в тандеме с Курманбек Бакиевым, но тандем потом развалился. Сейчас Кулов лидер партии «Арнамыс». Это оппозиционная фракция в парламенте. 20 лет назад под натиском демократов в Кыргызстане тогдашнее руководство вышло против путча. И это как-то определило дальнейший курс страны. Этот курс резко отличался от того пути, по которому пошли другие четыре страны Центральной Азии. Кыргызстан отличало и то, что в отличие от других стран Центральной Азии, президентом стал не партийный работник, а молодой и энергичный ученый. Одним словом, была эйфория. Аскар Акаев согласен с бытующим мнением, что кыргызстанцы более свободолюбивые люди в Центральной Азии. Прошло 20 лет. Первые 10-12 лет Кыргызстан называли островком демократии в регионе. Правда, это свободолюбие обернулось для Акаева в 2005 году трагично. Теперь, по его же словам, этот ярлык сменился на островок криминала. В российском медиа появился даже термин «киргизинг» – «покиргизить». Термин используется в описании волнений, бунтов и беспорядков. Акаева в 2005 году сменил Курманбек Бакиев, который был вынужден бежать из страны, так же, как и Акаев, уже в 2010 году. К сожалению, когда смещали Бакиева, не обошлось без человеческих жертв. На площади погибло 87 человек. Председатель правления общества «Ашар» Джумагазы Усупов говорит, что демократы-романтики через 20 лет проиграли. У народа, который был зависим от какой-то страны долгое время, оказывается мало людей, которые носят с собой ценности демократии. Когда пришла свобода, неожиданная, головокружительная, мы не смогли ее переварить. Все, как голодные волки, набросились на все подряд. И среди всех было много жадных. Мы потом продолжали битву за истинную демократию, но мы сломлены, это правда. Чтобы реализовать свои ценности, мы разбежались по маленьким неправительственным организациям. Так говорит председатель правления общества Ашар Джумагазы Усупов. Один из самых молодых политиков страны, депутат кыргызского парламента Джоумарт Сапарбаев добавляет, что кыргызы не до конца поняли демократию, взяв только свободы, но забыв про ответственность. Не были построены демократические институты, поэтому развитие демократических процессов все время срывалось, говорит Сапарбаев. Кыргызстан в прошлом году выбрал парламентскую форму правления, отказавшись от президентского. Это тоже вызвало критику в соседних странах. Страна пережила два изгнанных президентов за последние 6 лет и одно кровавое столкновение на этнической почве. Первая женщина-президент Центральной Азии Роза Отумбаева скоро покинет свой пост. Впереди, осенью этого года, Кыргызстан ждет еще одно испытание – президентские выборы. И вопрос, когда же поезд «Кыргызстан» доедет до станции «Стабильность», все еще витает в воздухе.
Вы слушали репортаж корреспондента Кыргызской службы Аиды Касмалиевой.
Дорогие слушатели, на этом мы завершаем программу «Перекресток», посвященному 20-летию августовских событий.
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азатхабар.ком», «Радио Озоди», «Озотлык», «Азаттек.орг». Также с нами можете связаться по телефону 420 код Чехии 221-12-23-71. Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели я, Султанхан Аккулы и Алтын Магавина.
Всего вам хорошего и до свидания.
Tutaşıyorlar eşitirse bugünkü subatımızda yakın yasaydı. Yani azatlık dokunlarda çıraşkınca hayır, salamat bulun.